Дорогие друзья, сегодня наш Wolf's Talk выходит в непривычном формате. Мы сегодня возьмемся за тему, которая, на наш взгляд, довольно интересная и, я бы даже сказал, актуальна. Это тема конкурсов профессионального мастерства, но и приближаясь к нашей специфике, это, конечно же, конкурсы профессионального мастерства среди кабельщиков-спайщиков. Почему мы считаем важным посмотреть на эту тему с разных ракурсов и с разных сторон? С одной стороны, есть те конкурсы, которые проходили, ну, скажем так, несколько лет назад, и у нас есть живые участники этих мероприятий, которые с нами поделились эмоциями и ощущениями, и вообще видением, как это было тогда и как оно должно быть в идеале. С другой стороны, есть большое мировое движение World Skills по развитию профессиональных навыков и компетенций среди молодых ребят, и это тоже очень здорово и хорошо, наверное, со своими оговорками, плюсами и минусами, как, наверное, у любого явления, которое может возникнуть. Почему нам стало вдруг интересно поговорить на эту тему? Потому что, с одной стороны, любые конкурсы – это соревнования. В этих соревнованиях есть свои победители, свои проигравшие. Помогает ли им этот статус, статус победителя конкурса в дальнейшем в жизни? А релевантны ли для работодателей наличие диплома о том, что ты был победителем когда-то и где-то? Имеют ли такие люди преференции на рынке труда? И как складывалась их судьба? Мы поговорили с участниками конкурсов многих лет до того, мы поговорили с совсем молодыми ребятами, которые нас невероятно вдохновили, мы поговорили с организаторами и поговорили с работодателями. Надеюсь, что у нас получилось интересно, и вы получите удовольствие от просмотра этого ролика. Михаил Борисович, ведь вы сами участвовали неоднократно в конкурсах профессионального мастерства. При этом не только участвовали, но еще в процессе и являлись экспертом, который подводил итоги, выставлял оценки. Расскажите о том, какими конкурсы профессионального мастерства были, когда это только начиналось. И вообще, ну, естественно, вашей профессиональной деятельности. И когда это начиналось, что немаловажно.
Ну, мне довелось или посчастливилось участвовать в роли не только конкурсанта, эксперта, но еще и быть организатором. В технической части таких конкурсов их было очень много, они были разные. Ну, первый, наверное, в котором я участвовал, это было в далеком 98-м году. Работая в компании «Лентелефонстрой», такие конкурсы проводились внутри компании. И призеры этих конкурсов уже участвовали в конкурсах между СМУ.
Давайте немножко объясним тем, кто не в курсе. То есть была одна большая строительная организация, которая называлась... Как она называлась?
«Лентелефонстрой».
«Лентелефонстрой». И внутри нее, это в рамках Санкт-Петербурга и...
Северо-Запада.
И всего Северо-Запада, было несколько строительно-монтажных управлений.
Да.
И все они имели значительное количество связистов.
Значительное количество. Штат был очень большой. И это была, наверное, одна единственная крупная компания подрядчик, которых сейчас, мне кажется, вообще нет таких.
Как вы помните свой первый конкурс и вообще где и как это происходило?
Первый конкурс происходил, когда я работал еще в начале своей трудовой деятельности в Петербургской телефонной сети еще тогда, РСУ это было. Был отборочный конкурс самой организации. Вот тогда у меня был первый опыт.
Это примерно какой год?
Это примерно где-то конец 90-х, 2000-х где-то так.
Что происходило потом, когда человек побеждал внутри своего строительно-монтажного управления, куда он дальше мог попасть?
Он дальше попадал на конкурс уже между СМУ. Это уже, можно сказать, что такой более крупный конкурс, в котором участвовали победители каждого СМУ в отдельности. И далее уже устраивался региональный конкурс между строительными организациями и эксплуатацией. Это был уже конкурс такой нескольких подрядчиков, крупных и некрупных, и нескольких, в основном это участвовал, конечно, Ростелеком. Но тогда в Санкт-Петербурге было две организации, которые занимались эксплуатацией, два провайдера крупных в основном, это Петербургская телефонная сеть и Ростелеком. Это были две отдельные организации.
А вот что интересно, подготовка к таким соревнованиям, состязаниям, она длилась несколько дней? И как вообще был устроен процесс подготовки к конкурсу?
Чаще всего подготовка происходила на работе, в процессе строительства линии связи.
А как-то готовились вы специально к этим конкурсам? И вообще, насколько это трудозатратно, участие в конкурсах? Это какой-то период подготовки к нему? Или сегодня ты работаешь на линии, а завтра выходишь на конкурс?
Нет, специальной подготовки не было. Была подготовка, наверное, в теоретической части, потому что практических навыков хватало, и их не надо было тренировать. Это происходило каждый день на рабочем месте. На конкурсе выполнял задание то, которое, условно, выполняется ежедневно на рабочем месте.
Причем в облегченном виде, да, на работе более сложные,
ну, конечно,
процессы.
Да. Насколько это было престижно и вообще для чего люди туда шли, в эти конкурсы?
Это было престижно, это был, ну, во-первых, нельзя сказать, что прям какой-то карьерный рост, это было повышение разряда, это было престижно показать себя. Опять же, как я говорил, для меня это такое уже, ну, конкурс это некое соревнование, а я там в детстве, в молодости занимался спортом, и мне хотелось продолжить это. То есть некий спортивный дух во мне до сих пор присутствует.
Ну, то есть, это, опять же, в первую очередь какие-то персональные амбиции.
Да.
Доказать, что ты лучше.
Доказать самому себе, да, что я вот могу делать красиво, быстро и лучше всех.
А каким образом вас руководство потом поощряло? И вообще, насколько весомые были призы? Для чего лично вы, ну давайте с этого сначала. Каким образом поощрение было устроено?
Лично я участвовал только по одной причине, потому что быть первым – это приятно. И быть оцененным тоже. Когда тебя посылали на конкурс, естественно, посылали туда лучших. И быть одним из лучших – это хорошо. Поэтому всегда хотелось там участвовать и хотелось выигрывать. А призы были стандартные. От организации – это денежная премия, символическое, можно сказать. А от организаторов конкурса это какие-то приятные призы там, в виде различной оргтехники, там, каких-то девайсов, каких-то вещей.
Как вам кажется, все ли участники шли туда, вот, исходя из каких-то лидерских побуждений? Или были те, кто шел, ну, для того, чтобы потом подняться по карьерной лестнице, или для того, чтобы выиграть те самые призы?
Конечно, были такие, которые именно видели конкурс как площадку для некого старта. Раньше конкурс, по большому счету, был не только соревновательным моментом между участниками, но в большей степени это было соревнование между организациями, а точнее между их начальниками и боссами. Вот. И многое на конкурсе решалось не от мастерства конкурсанта, а от того, как кто с кем договорится. Такое тоже было. Вот. И поэтому очень много было тогда процессов таких, скажем так, недовольных, когда незаслуженно тебя принижали, либо там поднимали. В моей практике лично такое было, когда ко мне подходили руководители и говорят: ты там не расстраивайся, мы тебя с первого места на третье опустим, потому что это политический вопрос, надо поднять людей.
Это такая не лучшая сторона конкурсов.
Да, да. Я к чему это веду? В дальнейшем именно конкурсы вышли на тот уровень, когда была цель поднятие престижа профессии.
Каким образом руководство поощряло победы в соревнованиях?
Ну, были денежные премии, естественно. И на конкурсах более высокого масштаба, там, скажем, на региональных конкурсах, естественно, присутствовали спонсоры, которые дарили, участвовали, кстати, тоже в денежном иногда эквиваленте, а иногда дарили просто там хорошие призы в виде как оргтехники, то же самое там. Угу. И на моей памяти был в 2005 году очень крупный конкурс. Спасибо, да, нашему руководителю, который организовывал эти конкурсы, Татьяна Игоревна Васильева. Она очень большой молодец в этом плане. И был огромнейший конкурс, очень крупный. Я не помню такого, что было. Он был в рамках выставки в Санкт-Петербурге. Вот. И там был приз за победу в номинации медножильных, монтажа медножильных кабельных сетей, за победу был автомобиль, сертификат на покупку автомобиля.
Ну, сейчас, конечно, все звучит как фантастика. Ну, то есть, резюмируя, уровень вознаграждения был довольно значительный.
Да.
То есть, помимо какого-то престижа, это еще и была возможность реально заработать.
Ну, не заработать, получить некий приятный бонус, который там тебе дома, в общем, радует глаз. И ты знаешь, что ты его победил. Выиграл, точнее, да? Что ты его заработал своим трудом.
Максим Анатольевич, а вот вы сказали по поводу поднятие престижа профессии. А в чем оно, по вашему мнению, заключается? Как престиж профессии поднимается во время конкурса?
Ну, скажем так, профессионалам в своем деле быть всегда приятно. Приятно это показать, приятно смотреть на профессионала, когда он работает в любой сфере. Вот. И когда на конкурс, а на конкурс очень часто мы старались организовывать, чтобы приходили учащиеся колледжи, ПТУ тогда, техникумы, связи профильные. С того же Бонч-Бурьевича приходили ребята молодые.
Площадок было очень много. Очень много. И эти площадки, можно перечислить. Там, это были два кабельных завода, на которых мы проводили прям шикарные конкурсы. Люди приезжали, бригады приезжали, эксплуатации строители приезжали на своих автомобилях. То есть были лаборатории свои, и можно было посмотреть, у кого лучше, у кого красивее, у кого оснащеннее, там, то есть поделиться опытом. И также были нормальные, хорошие строительные длины, то есть это барабаны с кабелем, с хорошей длиной, там порядка 4-5 километров. И был конкурс правильный, честный, то есть были полноценные проведены и монтаж, и измерения. Одной из площадок, тоже считаю прям супер интересных, это Центральный музей связи у нас в Санкт-Петербурге. Там было тоже очень интересно, красиво, в холле, где стоит спутник, который когда-то был в космосе настоящий. Вот. Там проводили одну из площадок, был университет Бонч-Бурьевич. Площадок было достаточно много, и мы старались их менять, и тем самым привлекали внимание не только производственников, но и вот учащихся, допустим, как у Бонч-Бурьевич, студентов, привлекать в профессию.
А вам в жизни как-то помогли эти конкурсы профессионального мастерства, в которых вы участвовали?
Мне лично, да, я считаю, что участие в конкурсе мне не давало послабления, сам себе не давал послабления на работе. Я не мог позволить себе там работать как-то некачественно. Приходилось как-то немножко расти, чтобы быть всегда на уровне, чтобы быть в этой когорте, участвовать там и побеждать.
Для участников соревнований и конкурсов профессионального мастерства тогда их победы в этих состязаниях могли являться карьерным лифтом, социальным лифтом?
Да, конечно.
И каким образом это было устроено?
Всегда на конкурсах в какой-то степени, в большей или меньше, присутствовали руководители всех этих организаций, кто участники конкурса, а иногда даже и не участники, а просто люди приходили и смотрели со стороны. Иногда даже для того, чтобы стоит ли участвовать в таком конкурсе там, на следующий год, например. А для чего он нужен? То есть не просто там услышав где-то от кого-то, что-то увидев, да, увидев своими глазами, что это такое вообще посмотреть. Человек мог работать в одной организации, а после нескольких конкурсов перейти на должность выше совсем в другую организацию. Mm-hmm. Просто, там, грубо говоря, переманили и увидели, что у него есть потенциал, у этого человека.
Михаил, скажите, а как лично вам в вашем профессиональном росте помогли конкурсы профессионального мастерства? И помогли ли вообще?
Да, конечно, помогли. В принципе, можно сказать, что конкурсы – это такая, да, маленькая частичка моей жизни. Проработав, наверное, сколько лет, 5-6 в организации в строительной и занимая должность там монтажника-связиспайщика невысокого разряда, то есть в составе бригады, где-то там третьим человеком после бригадира, предложили поучаствовать первый раз в конкурсе. Ну, этот конкурс, опять же, был в рамках строительно-монтажной организации внутри. Угу. Внутренний маленький конкурс. И на этом конкурсе участвовали из этого же СМУ крутой бригадир одной из бригад, еще несколько достаточно хороших специалистов, которые были на счету у руководства. Так. А я был никому не известен, в общем-то. Какой-то там монтажник Степанов. Мне предложили съездить попробовать. Почему нет? Попробовать свои силы. И так оказалось, что я просто занял первое место. Мне показалось, было некое открытие для руководителя.
И после этого руководство вас каким-то образом заметило?
Да, руководство заметило. И буквально, по-моему, даже в этот же год меня отправили на повышение квалификации. Мне повысили разряд, соответственно, повысилась зарплата.
А были ли случаи, когда вы проигрывали?
Конечно.
Насколько это, при том, что в конкурсах участвовали взрослые люди? Вот так или иначе. Насколько это тяжело переживалось?
В моей конкурсной карьере были разные проигрыши. Когда ты действительно понимаешь, что ты сам сделал где-то брак или допустил какую-то ошибку, тут больше была досада. Досада именно, как так, Я же все это, как говорится, знаю, умею и мог бы сделать. Ну, где-то просто поторопился, где-то хотел, как говорится, побыстрее что-то провернуть и не получилось. Это, конечно, такие досадные были. Это, по большому счету, не очень сильно расстраивало, потому что вот вся команда вот участников так или иначе между собой пересекались, и все мы друг друга знали. Потому что, ну, как раз конкурс и позволял пообщаться с коллегами из разных организаций. И поэтому, когда ты кому-то проигрывал, ты понимал, что проигрываешь достойному человеку, ты знал об этом.
Работодателю для чего проводить конкурсы профмастерства и отправить туда своих сотрудников?
Одна из причин, наверное, прежде всего показать, что мы есть на рынке. Также посмотреть каких-то новые кадры. То есть не надо посылать там на конкурс или ездить человеку, ну, постоянно отправлять на конкурс или предлагать людям, те, которые там год за годом участвуют, это не совсем правильно. Или внутри, когда проводятся конкурсы у себя в организации, можно выбрать те кадры, которые потом будут нужны в работе.
Ну, то есть, возвращаясь к началу, получается, что конкурсы профмастерства – это глобальная кадровая работа?
Да, конечно.
В первую очередь? Да. Есть ли какие-то в вашей профессиональной биографии примеры, когда люди вот как раз за счет такого лифта в виде конкурсов или соревнований становились руководителями?
Есть их немного, конечно, но люди все разные, и в принципе руководителем может стать там любой человек, просто у него должно быть желание. Да. Многие, например, как я не стремился в руководителя. Я до сих пор просто мне нравится моя работа, пусть какая она там грязная, не грязная, тяжелая, не тяжелая. Мне она нравится, меня она устраивает, я получаю, ну, в своем понимании, хорошую заработную плату, не стремлюсь куда-то выше.
Когда я готовился к записи сегодняшних коротких и не очень интервью, я пообщался с несколькими работодателями. И вот один из них – это представитель газовой индустрии, который сказал очень интересную вещь, что, во-первых, конкурсы внутри этой компании точно так же проводятся. И да, это возможность привлечь внимание и таким образом поощрить работников как раз от земли. Но при этом те люди, которые становятся призерами соревнований, не особо нужны руководству, потому что они, как правило, имеют какие-то амбиции, опять же. Вот. А внутри компании настолько много регламентов, что, ну, особо амбициозные люди и не нужны. Нужны четкие исполнители.
Я не могу так сказать, что прямо вот люди, которые стали призерами там, или победителями, они какие-то амбициозные. Ну, это если, ну, там, брать процентным соотношением, может быть, 50 на 50.
Второй мой собеседник, представитель как раз блока развития персонала одного из крупных телеком-операторов, сказал примерно следующее, что конкурсы профессионального мастерства среди кабельщиков-спайщиков проводились внутри компании, но это были, ну, местечковые соревнования с не всегда понятными и не всегда одинаковыми для всех правилами. И с переходом на новые стандарты WorldSkills, магистральные линии связи, все стало максимально стандартизировано, максимально современно, максимально понятно. И мой собеседник отмечает, что конкурсы профмастерства в предыдущем своем формате себя просто изжили.
Ну, я бы так не сказал. Тут, опять же, много зависит от организации конкурса. Эти конкурсы стали неинтересны, потому что, опять же, пропали крупные подрядные организации по каким-то разным причинам. Вот. И остались провайдеры крупные, которые эти конкурсы проводят, но им соревноваться не с кем, кроме как с собой.
Но еще, мне кажется, есть совсем неприглядная тенденция, что и даже среди крупных операторов связи, что любая компания ищет всегда максимально дешевое решение.
Ну, естественно.
С одной стороны, стремление к экономии, оно абсолютно логичное и понятное, и, наверное, вполне себе жизнеспособно, но с другой стороны, у любой экономии должен быть свой разумный предел. А когда мы пытаемся всецело сэкономить на выполнении работ, строительных в том числе, и как следствие на всех комплектующих, которые туда входят, то здесь мы теряем людей и ценность, да, конечно, человека, конечно, и ценность профессии, и ценность профессионализма и так далее. Вот, пожалуй, в этом еще есть одна крайне значительная и крайне неприглядная тенденция. Вопрос первый, и он к вам обоим. Насколько важно участие производителей материалов, комплектующих для строительства линий связи в конкурсах проб-мастерства. У производителя, как правило, есть своя внутренняя технология, внутренняя инструкция по монтажу, но при этом ни один производитель не является строителем, как правило. А как строить линии связи, зачастую вам, участникам таких конкурсов, гораздо виднее. Что вы думаете по этому поводу?
Насчет важности, когда вот эти конкурсы были в активной фазе, практически все производители мечтали поучаствовать в конкурсе. В качестве спонсоров, спонсорская помощь была не только там в призах, а и в материалах, которые используют для конкурса. Потому что это одна была из площадок, где можно было показать свою продукцию, свои там новые какие-то изделия и тому подобное. Потому что, опять повторюсь, конкурсы были масштабные, на них собиралось очень много представителей различных организаций. В том числе очень много было представителей операторов, которые непосредственно все это дело могли повлиять там, на закупки и тому подобное, этих строителей. Поэтому проблем с материалами, там, с какими-то изделиями не было никогда. Только надо было клич кинуть, и все производители всегда старались продемонстрировать. Даже если что-то не вписывалось в конкурсное задание, во время конкурса, во время подведения итогов всегда были мастер-классы, где демонстрировалось оборудование, какое-то вот изделие какие-то. Опять же, те же конкурсанты могли там попробовать эти новые изделия, своими руками пощупать, смонтировать, там, раскритиковать или там, наоборот похвалить, сказать свое мнение. Это тоже было и для производителей хорошо. И, соответственно, в свет выходило что-то новое продукт.
Я могу даже сказать, что на этапе, в процессе конкурсов и после конкурсов возникали всевозможные интересные не только материалы, но и придумки, да, так можно, наверное, обозвать, что когда там компания, допустим, там 3М приносила свою машинку для монтажа медножильных кабелей, а у монтажников, там, у спайщиков была только машинка советского производства ПСМЖ-200, и головы, да, монтажники придумывали что-то среднее. То, что у этой были свои недостатки и были свои плюсы у машинки, и у этой были свои недостатки и свои какие-то плюсы. И были люди, которые придумывали что-то такое комбинированное. И потом это внедрялось в жизнь, и что-то менялось, грубо говоря, даже у производителя.
Ну и по большому счету сегодня, когда нет такого прямого общения, то вот эта связь между производителями и реальными линиями, она отчасти отсутствует.
Конечно.
Он только посредством, видимо, интернета.
Ну, как Максим сказал, что зачастую монтажники показывали, вносили какую-то критику, да, показывали, что вот там что-то не нравится в этой муфте, и потом вносились какие-то коррективы, муфта иногда, не всегда, конечно, что-то видоизменялось и что-то делалось лучше.
Спасибо. И еще один вопрос, друзья. Вот сегодня Максим Анатольевич несколько интересных вещей сказал по поводу возраста. Сейчас конкурсы профмастерства, те, которые масштабные, всероссийские и международные, это участь молодых и дело молодых. А должно ли быть так? Ну, а те, кто связисты, что называется, в возрасте, но при этом не менее профессиональные, нужно ли им где-то отличаться своим уровнем мастерства?
Вот Михаил Борисович тут не раз говорил, что конкурс профмастерства он сравнит с соревнованием. Вот, отчасти это верно, а отчасти я с этим немножко не согласен. Точнее, так оно и есть, но мне как раз не нравится этот процесс, что конкурс профессионального мастерства перешел к соревнованию. Тоже вот это движение WorldSkills, которое есть, вот оно уже чистое соревнование. Там нет ни одного профессионала, ни одного. Там участвуют ребята, которые натренированы, их тренируют месяцами, их натаскивают на определенное задание. Они могут выполнить это задание даже без понимания всего процесса. Вот это удручает. А конкурс профессионального мастерства там именно выступали не натренированные товарищи, а именно любого возраста, именно профессионалы своего дела. Вот это большая разница.
Тогда, Максим Анатольевич, я встречный вопрос задам. А как бы вы привлекали молодых ребят в профессию?
Опять же, те же конкурсы профессионального мастерства. Просто их надо проводить под какой-то эгидой, чтобы кто-то давал указания. Потому что сейчас трудные времена у всех, и никто в своей организации, вот только, наверное, Ростелеком сейчас поддерживает и делает у себя конкурсы профмастерства, Газпром иногда. Надо, чтобы это выходило на некие уровень, тот же российский, чтобы это как-то организовывалось более масштабно, чтобы была площадка, где можно было эту профессию показать. Вот мы по телевизору видим, есть же соревнования, показывают там водителей автобусов, пожарных.
То есть в итоге конкурсы профмастерства – это конкурсы среди тех, кто уже в профессии, и тех, кто действительно работает на линии. А если мы хотим привлекать туда молодое поколение, то оно в этих конкурсах участвует в качестве зрителей?
Либо в качестве, грубо говоря, участников, но, как говорят, вне конкурса, ну или для привлечения. У нас были, по-моему, даже такие, да?
Да.
И... Люди из ПТУ приходили, они были участниками, но они не соревновались там в конкурсном задании, то есть никто не смотрел за ними там время, качество как бы смотрели, но никто не заставлял их там участвовать и побеждать там и занимать какое-то призовое место. Они были просто поощрительные призы.
Да, они участвовали за, ну... В общем потоке, чтобы почувствовать дух соревнований. Конечно, уровень их был намного ниже, и там судить их так же строго и в общих потоках запускать не было смысла никакого. Вот. Но они могли почувствовать это соревнование, могли через себя все попробовать. Даже те зрители, которые приходили, изучающие, они тоже все, во-первых, задавали вопросы конкурсантам, что вот это для чего, это как, почему. Даже всякие меркантильные вопросы по поводу самой работы, как, насколько она тяжела и какие заработные платы. То есть, вот, опять же, они тем самым и понимали, что вот я лично, когда меня задавали такие вопросы, я отвечал, что если ты будешь хорошо работать, там, соответственно, там, через какое-то время добьешься каких-то результатов, будешь на хорошем счету, будешь все качественно делать, у тебя и зарплата будет соответствующая.
Вот о чем хочется спросить. Насколько подобный формат, на ваш взгляд, реализуем сегодня? Можно ли собрать на одной площадке подрядчиков из разных регионов, строителей линий связи, будь то операторы, будь то строительно-монтажные организации?
Ну, я думаю, что возможно собрать, да, но, во-первых, нужен хороший организатор, который будет тратить свои нервы, свои силы на все это. Это очень непросто, необходимо, опять же, какая-то спонсорская помощь. То есть это должны производственники очень... поучаствовать во всем этом процессе, потому что материалы достаточно дорогие, это тоже не секрет, и кабели, и муфты, и кроссы, и оборудование для монтажа, все это стоит денег прилично. Тут тоже, в общем-то, можно устроить, да, но непросто. Мне кажется, несколько, скажем, десяток лет назад это было попроще.
Очень хороший вопрос, почему? Почему сейчас не настолько выгодно, не настолько интересно, не настолько полезно показать, что ты профессионал? Почему тогда это было, ну, вот, очевидным?
Ну, наверное, одна из причин то, что сейчас меньше строится, чем раньше. 10-15 лет назад стройки были более крупные, их было больше подрядчиков, чем сейчас, о чем я уже сказал. И компаний новых, появляющихся конкурентов с материалами было больше и так далее. То есть можно было посмотреть какие-то новинки, и производственники, они приезжали на этот конкурс, опять же, для чего? Для того, чтобы показать свои новинки, свои муфты, что мы конкурентоспособны с какими-то другими, там, с импортными муфтами, например. Вот наша муфта лучше, чем импортная, которая стоит там несколько раз дороже.
Хорошо, я, наверное, тогда, ну, могу сделать такое всеобщее предложение, что если вдруг среди нашей профессиональной среды есть такой запрос, то я думаю, что ВОЛС-эксперт вполне готов взяться за организацию, хотелось бы сказать, всероссийского конкурса, если действительно строители, связисты со всей страны готовы собраться в одном месте и показать, кто из них действительно лучше.
Да, я считаю, что такие конкурсы необходимы.
Я, опять же, для тех, кто, может быть, не знает специфики, так как мы тоже иногда принимаем участие в конкурсах, организованных компанией Miranda Media в качестве сторонних экспертов, отмечу, что, ну, на мой взгляд, это один из, наверное, немногих примеров, в принципе, на сегодняшний день в нынешней России, когда компания проводит конкурсы профессионального мастерства среди связистов не только внутри себя, но и приглашая на эти конкурсы своих прямых конкурентов, то есть операторов связи, других операторов связи, вот, наверное, правильно сказать так. Почему так происходит и для чего это делает ваша компания?
Все очень просто. И даже лежит на поверхности. Цель нашей компании – это не только предоставить качественные услуги связи и качественные услуги сервиса. Мы очень хотим построить на территории Крыма образцовую телекоммуникационную отрасль. Образцовую даже в масштабах всех регионов Российской Федерации. мы уверены и понимаем, что сделать это возможно один в поле не воин, не только нашими усилиями. То есть должен быть определенный уровень компетенции абсолютно у каждого игрока рынка. И поэтому мы с удовольствием принимаем для участия в конкурсе наших партнеров. Мы, кстати, другие компании нашей отрасли не называем конкурентами, мы их называем партнерами. Поэтому мы их приглашаем для того, чтобы обмениваться опытом и для того, чтобы коллеги из других компаний, и мы тоже понимали, на каком уровне в данный момент находится та или иная компания, чтобы они имели возможность, и мы имели возможность роста и построения той самой телекоммуникационной отрасли образцовой, показательный в Крыму. Особенно с учетом того, что эта отрасль начала свое существование 7 лет назад.
То есть, по вашим словам, по вашему мнению, любой конкурс профессионального мастерства несет в себе пользу и развитие, и рост?
Однозначно, да. Мне кажется, это прямая вообще цель любого конкурса.
А полезен он кому в первую очередь?
Он полезен и сотрудникам, и компании, потому что сотрудник – это часть компании, и чем профессиональнее сотрудник, тем профессиональнее вся компания, тем уровень ее услуг выше. Поэтому, да, конечно, это рост и развитие, и у нас с большим удовольствием наши сотрудники участвуют в этом конкурсе. И если там наши, как вы говорите, конкуренты, которые партнеры, они выставляют одну команду, у нас в конкурсе участвует 11 команд.
Поднимаются ли каким-то образом по карьерной лестнице победители конкурсов? Каким образом вот в этом направлении выстроена кадровая политика?
У нас, кстати, очень показательная и кадровая политика, и вообще у нас прекрасная компания, вы уже поняли. Во-первых, ребята, которые побеждают в конкурсе, они настолько заражаются этим успехом, что желают двигаться дальше. Они находят конкурсы профессионального мастерства более масштабные, чем тот, который мы проводим. Одни из победителей ездили на всероссийский конкурс WorldSkill, вот, где они заняли третье место, что это очень, я считаю, это очень действительно показательно и круто. Более того, один из участников этой команды, который ездил на этот конкурс профессионального мастерства, через некоторое время занял пост директора городского узла связи Симферополя. А он был ведущим инженером. Я считаю, что это действительно рост. И к людям, которые побеждают, к ним стремятся другие сотрудники, они пытаются заразиться их успехом, научиться чему-то. И как показывают наши опросы и уровень NPS, благодарность в адрес именно вот тех людей, которые побеждают в конкурсах от клиентов, она намного выше, и чаще они фигурируют в благодарностях.
Каким образом поощряются победители конкурсов? Если это там, допустим, денежная премия, то это в размере оклада или это какая-нибудь там, не знаю, путевка, хотя если человек живет в Крыму, то куда может быть путевка?
Да, у нас есть денежная премия, мы поощряем победителей конкурса, и это не размер оклада, это, наверное, коммерческая тайна, я не могу называть цифры. Но да, они поощряются, и мы их поощряем и нематериально, и материально.
Путевка может быть в Санкт-Петербург, например.
А путевку я вам расскажу. У нас здесь все очень грамотно выстроено. К примеру, у нас есть партнеры среди отелей, очень известных в Крыму. И по факту предоставления качественной услуги, как правило, отели нам дарят в межсезонье какие-то путевки, и мы их раздаем, поощряя сотрудников. Мы каждый месяц проводим конкурс, называется он «Лидеры корпоративных соревнований». Как раз таки у нас инженеры-ремонтники, инженеры-инсталляторы участвуют в этих конкурсах по опросам клиентов, они набирают наибольшее количество баллов и поощряются ежемесячно премии. И если вот так случается, что нам предоставляют наши партнеры путевки, то эти путевки также разыгрываются или раздаются между победителями этих конкурсов.
Предварительно перед этим интервью, общаясь с одним из федеральных телеком-операторов, я услышал следующую фразу о том, что конкурсы профессионального мастерства внутри компании, в олдскульном понимании этого слова, себя благополучно изжили. И собеседник был очень рад тому, что все конкурсы из внутрикорпоративных трансформировались в единую систему WorldSkills. по единым стандартам, весьма современную, понятную и так далее, и так далее, и так далее. Вот есть ли какое-то движение в этом направлении внутри вашей организации?
Ну, во-первых, мы участвуем в этом конкурсе, я сказала. А во-вторых, те же ребята, кто заняли третье место, они будут участвовать в этом году, они готовятся снова в этом конкурсе. Но если размышлять глобально на эту тему, то я уверена, что для того, чтобы прийти к международному конкурсу или общероссийскому, необходимо вырасти. А вырасти можно только внутри. Естественно, локально, скажем, не внутри. Да? Если мы говорим конкретно о нашем опыте, то это участие наших партнеров и нас. Вот когда ты вырос, то, мне кажется, ты можешь пойти и представить себя миру.
Ну, и расти, наверное, не только там, в рамках конкурса, а расти на производстве. Нет,
однозначно. Да, мы сейчас говорили, конкретно вопрос звучал про конкурс, поэтому я отвечаю об этом, да.
Да, еще немаловажно, может быть, в интервью отметить то, что площадки у Миранды Медиа всегда очень интересны, проведение конкурсов.
Я в этом году подобрала тоже очень классную площадку. Она тоже
Расскажите, да, пару слов, где проходят конкурсы, потому что не у всех и недалеко не у всех так бывает.
Ну, к счастью, мы живем в Крыму, поэтому волей судьбы мы имеем возможность делать из нашего мероприятия еще приятное времяпрепровождение просто на красивой природе, да, с красивыми локациями. Поэтому, когда мы выбираем площадки, мы всегда стараемся, во-первых, чтобы они не повторялись, чтобы гости, которые к нам приезжают, ведь мы благодарим вас всегда, к нам приезжаете. Люди, которые приезжают из других регионов России, мы хотим, чтобы они охватили Крым, увидели, что это не только море. И, как правило, мы выбираем горы. Не прямо в горы мы едем, да, а места, которые окружены горами, для того, чтобы люди еще получали максимально комфорт, комфортное состояние, релаксировали, кто-то медитировал после конкурса или в перерывах. Поэтому мы в Бахчисарайском районе проводили конкурс несколько раз, там очень красивые места. А в этом году мы проведем в Симферопольском районе, но в сторону Ялты, там тоже очень-очень красиво.
То есть конкурс — это всегда праздник для всех, и для участников, и
для
зрителей.
Однозначно, тем более мы его проводим же, приурочили каждый год к дню интернета в России, который отмечается 30 сентября. И это такая золотая пора для Крыма. Как правило, еще ни разу не было, чтобы у нас был прям... Ну нет, кстати, в том году был ливень.
Я был там.
Но в этом тоже есть своя прелесть, правда? Да, в том году было очень красивое место, да, мы отмечали на Девичьем озере. В общем, вы приезжайте, и все, кто хотят получить массу приятных впечатлений, насладиться красотой Крыма, повысить свой профессиональный уровень, пообщаться с партнерами, кто-то с конкурентами, кому как нравится больше, приезжайте, мы с удовольствием будем рады вам.
Ну, конкурс, в общем-то, является, я так понимаю, открытым, то есть могут поучаствовать, да, в принципе, все, кто угодно, лишь бы было желание.
Конкурс открытый. Ну, кстати, что интересно, в этом году у нас уже будет небольшой юбилей, это будет 5-й конкурс. Но наши партнеры не все участвуют. Мы присылаем всем интернет-провайдерам и операторам связи Крыма. Не все решаются. Я считаю, что они упускают большую-большую для себя возможность роста.
Иван Анатольевич, скажите, пожалуйста, участвовали ли вы сами в конкурсах профессионального мастерства? Если да, то что это было? Если нет, то почему так случилось, что не участвовали?
Я не участвовал в этом, во-первых, да. Почему так случилось? Ну, никто не предлагал, начнем с этого. То есть там, где я работал, подобных конкурсов не проводилось, вот и все.
А в городе Перми вообще проводились такие конкурсы? Профмастерства на производстве?
Вообще, до того, как я попал в движение WorldSkills, я про такие конкурсы не слышал. То есть, если они даже были там где-то в Ростелекоме, возможно, но я от него был в своей профессиональной деятельности далек.
Скажи, пожалуйста, участвовал ли ты сам когда-то в конкурсах профессионального мастерства?
Сам нет.
Ну, давай абстрагируемся, не напрямую говорить будем там про WorldSkills, а вообще о конкурсах профессионального мастерства.
Я про это и говорю, то есть, когда, ну, они же все время проводились, эти конкурсы профессионального мастерства, и не только в учебных заведениях, но и на предприятиях связи, тот же Ростелеком постоянно же, они соревновались между собой там по монтажу медных муфт, там потом оптика появилась. Да и сейчас этот хай-тек тоже соревнования целиковские. Я про них и говорю. То есть, когда учился студентом, ну, у нас не проводилось ничего подобного. Когда стал преподавателем и были какие-то предложения по участию, я уже по возрасту не проходил как студент и не участвовал. А в промышленных соревнованиях в то время, ну, как бы у нас не было возможности там готовиться где-то, что-то в колледже, то есть ресурсов не хватало.
Я сделал небольшое отступление, может быть, не все далеко знают о том, что Александр, так как является преподавателем колледжа профильной дисциплины, то за годы своей работы он подготовил, прямо скажем, далеко не одного участника и, более того, успешного участника всевозможных конкурсов профессионального мастерства по компетенции информационной кабельной сети в основном, если я правильно понимаю. Вот расскажи, пожалуйста, немного об этом опыте. Сколько за этот период успешных конкурсантов ты подготовил?
Ну вот, начиная с 2010 года, тогда еще о WorldSkills вообще никто не говорил. И когда мы начали, ну, провели свой вот этот чемпионат «Молодые профессионалы», как он тогда назывался, конкурс профессионального мастерства, телесфера. И вот начиная с 2010 года по 2015, наверное, мы каждый год ездили в Питер, участвовали. И у меня участники ниже второго места, ну, один раз второе место заняли, а в остальные все чемпионаты все время выигрывали. Вот. А начиная с 2016 года, когда я сам обучился, съездил. А вообще понимание организации чемпионатов именно в направлении WorldSkills появилось. Поучаствовал сам как эксперт в чемпионате, посмотрел, как это организовывать, как выглядят стенды, как задание выглядит, как это все нужно проводить. И начиная с 2016 года уже как главный эксперт на своей площадке я проводил чемпионат. Но вот начиная с 2010 года у меня всегда готовилось к соревнованиям минимум 2 человека.
В год?
Именно к соревнованиям, да, к той же телесфере.
А сколько из них осталось в профессии, вот скажи?
Да все. Вот все, кто у меня занимался, в той или иной мере сейчас работают по профилю.
Мы в ответе за тех, кого приручили? То есть трудоустройство,
да,
своих студентов – это ответственность преподавателя?
Ну, не то что ответственность. Я своих ребят никогда не бросал. Всегда, допустим, по мере своей профессии есть однокашники, старые знакомые, кто как бы в связи работают, и они периодически спрашивают, есть толковые ребята или нет. Там.
Как ты считаешь, те ребята, которые победили в конкурсах, они на рынке труда имеют какие-то прерогативные положения?
Нет. К сожалению, работодатель, ну так скажем, мало кто знает, что такое WorldSkills и вообще вот чему мы там учим, например, что такое. Они помнят старые конкурсы профессионального мастерства, а современного они как бы вот и не знают. Пока человек не поработает, не покажет себя, не проявит, нет никаких прерогатив или там каких-то преимуществ.
Как долго вы занимаетесь подготовкой ребят к соревнованиям и сколько за этот период таких участников вы подготовили?
Это было с 2017 года, получается, то есть 4 года, ну и было, соответственно, 4 участника. Один еще идет в процессе, его ждет финал.
Каких результатов они добились, ну, самых значимых?
Самый значимый результат – это мой первый участник. В 2018 году Никита Овсянников занял второе место на национальном финале в городе Сахалин.
Профессиональную судьбу ребят каким-то образом вы отслеживаете? Как они себя находят на рынке труда?
Пока что ситуация складывается таким образом, что я относительно недавно в этой сфере, и большинство из тех, с кем я работал, они еще не закончили колледж, кроме Никиты, да, кроме того, который был у меня первый. Никита сейчас профессионально устроен очень хорошо, он служит в рядах российской армии, вот. За его судьбой я, естественно, слежу, но кроме него пока что никто колледж не закончил, и, соответственно, тут какой-то срез сделать, как люди устраиваются, я не могу.
Ежегодно ты готовишь новых ребят. Что внутри, да. что внутри преподавателя толкает? Что конкретно тебя толкает на то, чтобы ежегодно вкладывать себя, свое время, свои усилия в детей, которые должны участвовать в соревнованиях?
Ну, пока еще у меня есть личный интерес. У меня не было полноценного нацфинала. Ну вот как у тренера, как у любого другого человека, который готовит спортсменов, у него же есть какая-то цель. Например, попасть на Олимпийские игры, показать, ну, чтобы его подопечный там проявил себя, занял медаль, призы там попал или еще что. Вот у меня не было полноценного нацфинала среди СПО.
Личные амбиции тренера это очень здорово, очень правильно. А есть ли под этим какая-то финансовая основа? Насколько вас поддерживают колледжи, вузы, ну кто-то еще, не знаю, как это происходит?
На сегодняшний день как бы это проблема. Меня поддерживает, можно сказать, личный директор и пытается всячески меня финансово там стимулировать. Ну, какие-то доплаты, надбавки за то, что я готовлю ребят. Конечно, не такие, какие хотелось бы, но в любом случае что-то есть.
Скажите, а что именно вас толкает ежегодно готовить новых ребят?
Ну, вообще, с самого начала было интересно. То есть, когда мне предложили этим заниматься, я находился на таком этапе своего жизненного пути, когда мне это было, ну, реально здорово и интересно. Да, я хотел попробовать, мне хотелось поделиться своими знаниями, своим опытом. Там, где я работал, этого, по большому счету, сделать было нельзя. Вот, ну, сейчас уже... Все, что мог, я отдал, уже традиция, да, то есть ежегодно меня побуждают это тому, что мне говорят, Иван Анатольевич, надо готовить нового человека. Ну и, соответственно, я так или иначе являюсь частью этого движения, это меня и побуждает работать с новыми и новыми участниками.
Удовольствие ты от этого получаешь?
Удовольствие, да.
А оно, вот, это, кстати, интересный момент, оно в большей степени в процессе, когда ты передаешь знания, или когда твой, ну, назовем это, подопечный занимает какие-то места, достигает результатов?
Естественно, любое призовое место, будь там региональный чемпионат, будь там выход в финал или там какие-то места в финале, они, естественно, дают некие эмоции, но и в процессе обучения в любом случае ты получаешь некое удовлетворение от созидания, то есть к тебе приходит человек, который не понимает вообще ничего, и ты из него как из пластилина делаешь победителя того или иного чемпионата, и это здорово видеть, как люди растут именно в процессе.
Бывает такое, что ты ошибаешься в выборе участника?
Да, тут играет фактор психологический.
А вот это, кстати, очень интересно. А какими навыками, ну не навыками даже, характеристиками, чертами характера, не знаю, должен обладать участник, чтобы он стал чемпионом? Вот, ну хотя бы назови три, которые, на твой взгляд, наиболее очевидны.
Ну, в первую очередь должно быть желание. Это самое главное. Второй момент, он должен уметь слушать, поэтому участник, ну вообще подопечный, должен уметь слушать и делать то, что ему говорят.
Не было ли таких, которые, ну, что-то вносили, и ты прислушивался? Ну, не показывал вида, но прислушивался и все-таки потом что-то корректировал.
Нет, есть. Они всегда есть. И вот этот фактор тоже, он немаловажен. А когда человек делает не только так, как ты ему говоришь, потому что я не могу спроецировать именно ту ситуацию, которая получится на чемпионате. Я никогда не стараюсь готовить под какое-то задание. И вообще не готовлю под задание. Я готовлю ребят так, чтобы они умели выполнять определенные операции. Ну, допустим, проложить кабель. Он должен уметь проложить кабель. Какая разница какой? И какая разница как? То есть, и какая разница где, в принципе? Есть определенные требования, которые он должен выполнять. Вот, как бы, и то же самое с монтажом муфт, патч-панелей, кроссов, то есть, какая разница, какой кросс, ты должен выполнять все требования, не нарушать радиус изгиба, не передавливать волокно, все должно быть аккуратно, чисто и красиво.
А как происходит отбор?
Отбор происходит вообще по двум критериям. Первый – это отбор наш, да, ну, как я там, как тренер, да, там еще какие-то преподаватели, которые так или иначе участвуют. То есть мы смотрим на человека и делаем выводы, да, может из него что-то получиться, либо не может. Ну и, естественно, проводим некие срезовые какие-то для них задания. Второй вариант отбора – это такой так называемый естественный отбор, когда тебе в группу приходит там 15 человек. После первого дня работы с оптическим кабелем там сразу же 5 человек уходит, после там недели занятий еще уходит 5 человек и так далее. То есть вот в итоге остается там 2-3 человека, зачастую даже и один.
Расскажите про кухню внутреннюю подготовки участников. Это происходит в ваше основное рабочее время или в какое-то дополнительное?
Нет, это, естественно, происходит в дополнительное рабочее время. То есть это как для преподавателей, да, это какие-то доп. Функционал, так и для студентов это не их учебное время, это, как правило, то, что после учебы там, либо вместо учебы.
А государство и система образования как-то это поддерживает, стимулирует, чтобы вы этим занимались?
Это, естественно, происходит не бесплатно, то есть я не совсем знаю, что получают с этого студенты в качестве там каких-то дополнительных премий, но для меня это, естественно, не бесплатно, ну, там не те суммы, какие хотелось бы видеть, но тем не менее. Я это рассматриваю как хобби, за которое мне немножко приплачивают.
А, вот как-то техническое так. Оснащение помогают технически, ну, там, инструменты, оборудование?
Вот к этому нет вообще никаких претензий. То есть техническое оснащение именно для участия в WorldSkills, оно на самом высшем уровне. То есть вот с тех пор, как я пришел в колледж в 2017 году, там выросли просто в разы. То есть у нас есть все необходимое, все самое новое и совершенное для того, чтобы в этом участвовать.
То есть невозможно быть успешным тренером и заниматься только этим?
Да. Надо быть где-то еще.
Сегодня один из наших с вами коллег сказал очень интересную мысль. Заключается она примерно в следующем, что, наверное, не особо правильно или не очень правильно проводить конкурсы профессионального мастерства среди людей, которые еще не имеют профессии.
Нет, наверное, я не соглашусь, но они же их и не называют, по-моему, конкурсом профмастерства, то есть это движение «Молодые профессионалы», то есть оно как бы, что они вроде будут профессионалами, да, но пока еще молодыми. Не знаю, я не согласен с этим утверждением, но мое личное мнение, я имею на него право.
Да, ну а как вы считаете, нужны ли конкурсы профессионального мастерства именно среди людей, которые работают в профессии, то есть, ну, производственников? То есть среди подрядчиков, среди эксплуатации, совместные конкурсы, ну, которые были, которых сейчас фактически нет.
Должны быть, да, должны. Это все-таки повышает культуру монтажа в целом. Для того, чтобы люди развивались, чтобы люди общались, обменивались какими-то лайфхаками, да, так называемыми. То есть, ну, мне кажется, да, определенно. Ну, и там для тех, кто повыше, чтобы видели все-таки, кто профессионал, а кто так пришел чисто отсидеться и денег разово получить.
Скажи, пожалуйста, твой выбор профессии связиста, он был осознанный? То есть ты сразу же шел в колледж, зная, что ты хочешь быть связистом?
Да, я где-то с 10 лет ковырялся с компьютерами и там витая пара, еще что-то подобное, то есть пробовал, и меня это зацепило потихоньку. То есть это негативно влияло на учебу в школе, но позволило очень быстро стартануть в колледже.
В колледж связи? Ты пришел осознанно, то есть ты изначально хотел быть связистом. Каким образом вот происходил этот выбор, выбор учебного заведения и специальности?
Слушайте, ну, я точно понимал, что хочу пойти на техническое направление, то есть у меня были какие-то склонности к математике, физике, то есть какие-то гуманитарные науки мне немного не давались. Вот, и как бы с самого детства что-то я уже умел, то есть все время там мог возиться с кабелем, что-то разбирать, то есть проявлял интерес с детства. И когда поступил в колледж, потому что не получил поступить в университет, вот, и поступил в колледж, мне как бы сразу же понравилось, чем мы начали заниматься. То есть у меня был постоянный интерес именно к техническим каким-то наукам.
Почему ты решил участвовать в каких-либо соревнованиях?
В соревнованиях? Ну, у нас начался предмет с Александром Филипповичем, и мне стало интересно, уже началась вот учебная практика у нас, и как бы после этого момента я и начал уже готовиться к соревнованиям.
Что сподвигло тебя участвовать в конкурсах? Ведь учеба в колледже – это одно, а конкурсы – это совершенно другое.
Ну, во-первых, сами преподаватели были в этом заинтересованы. То есть Кобелев Иван Анатольевич и Ферсов Михаил Юрьевич, которые меня сюда позвали, они очень хорошо объяснили, зачем это все надо, зачем нужны эти конкурсы, А потом они и показали, к чему пришел предыдущий участник и чем он занимался. Ну, как бы это зацепило многих, что человек за год научился чуть ли не то, чего даже не умеют работники многих компаний. То есть он зацепил и оптику, и медь, и активку. Но когда начали делать, конечно, да, начали потихоньку уходить люди, потому что очень сложно, там нагрузки, еще что-то. Не знаю, с чем это связано, но... Людям было тяжело сразу осваивать такой объем информации, еще и руками что-то делать. Вот. А оптика, она тоже как бы там, надо все по технологии делать, аккуратность соблюдать. Ну, тут надо морально быть готовым.
А в каких соревнованиях ты уже принимал участие и каких результатов получилось достигнуть?
В 2019 году я принимал участие в компетенции информационной кабельной сети. По Пермскому краю я занял первое место и принял участие в отборе. В отборе я уже дальше не прошел. После этого, как такового участия в конкурсах у меня уже не было, я больше занимался либо помощью в подготовке, либо стажировками, развитием, там, сертификатами, еще чем-то. То есть дальше не было уже.
А ты помнишь свои первые соревнования? Но это было волнительно? Ты переживал вообще по этому поводу?
Слушайте, ну, самые первые соревнования были в Казани, и мой срок подготовки был всего 4 дня, по-моему. И мы поехали туда только для того, чтобы проверить как бы мою эмоциональную выносливость, так сказать, как я проявлю себя во время чемпионата. То есть буду я ли нервничать, или как я себя проявлю именно с эмоциональной точки зрения. Вот. А на региональном этапе мне уже было намного проще. То есть, ну, да, впервые, но... Выступил я хорошо.
А какие у тебя планы на дальнейшее будущее?
Сначала нужно сходить в армию, а потом уже буду смотреть. Ну, конечно, работать попытаюсь найти что-то именно по связи. Уже есть некоторые там знакомства, куда я могу устроиться. Где-то себя уже зарекомендовал. Вот.
Как ты себя видишь в дальнейшем? Остаешься ты? Ну, хочешь ли ты остаться в профессии или что ты хочешь поменять?
Да, в профессии остаться хочется. Во-первых, сама она в целом развивается сейчас намного больше, чем все остальные. Оптика, медь, активное оборудование. Чем больше активного оборудования у нас его очень много, да, по всей стране, тем больше нужно линии связи, нужно опять оптику делать, опять медь надо делать. Поэтому это как бы хороший такой круговорот. Много куда можно пойти и проектировать, и строить, и настраивать. Только успевай, там уж глаза даже разбегаются. Наверное, это даже больше для меня проблема, потому что хочется все охватить.
А охватить все как нельзя. Ты считаешь, с какой стадии нужно начинать профессию? Сразу идти в инженеры или все-таки попробовать себя в качестве там, монтажника?
Ну, я пробовал себя и так, и так. То есть после конкурса, когда все закончилось, я пытался устроиться на работу, но работодатели не знают, что такое WorldSkills. То есть, получается, люди, которые вас оценивают на работе, это, получается, не работники, а их начальство, они могут перепутать коаксиальный кабель с оптикой, допустим, да? Они не могут вас оценить как человека с большими навыками, поэтому это тяжело. И через 2 месяца, несмотря на какое-то негативное отношение в мою сторону, мне удалось доказать, что я знаю больше, и меня одного можно отправить что-то делать с инструментами, и результат будет в ближайшие часы.
То есть ты показал, что ты ответственный человек и можешь выполнять работу безнадзорно, там, скажем, какого-то там прораба, да?
Спустя месяц никакого надзора уже вообще не было, то есть все на полном доверии, там закупить инструмент, еще что-то. То есть относились уже абсолютно по-другому, потому что они увидели результат. Не у меня есть образование, а просто приходят, видят, что все готово, все сделано по каким-то стандартам, эстетично, и оно работает. Можно взять, засунуть флюк и увидеть, что пас написано, а не так, что опять какие-то проблемы, опять что-то не работает. То есть у них сразу меняется отношение, когда они видят результат.
Скажи, Георгий, а если бы так сложилось, что ты не принял участие в WorldSkills, получилось бы достигнуть настолько высокого результата в плане своего профессионального роста?
Я думаю, что это было бы намного тяжелее, в первую очередь, потому что сама специальность информационной кабельной сети, она, точнее, не специальность, а компетенция, она опережает само образование. Во-первых, там много практики, теория, она ссылается на стандарт ISO, а не на какие-то учебники, да, которые несут в себе меньше вот нужной информации. И получается, что вы за год можете больше успеть намного и уже пойти что-то делать. А здесь же намного сложнее это все
медленнее,
усваивается.
Медленнее, наверное,
то есть,
да?
Другая атмосфера, да, другие люди, они по-другому к этому подходят. И они руками плохо умеют делать. Если они не умеют руками делать, они не могут вам объяснить, что они от вас хотят.
Спасибо. Смотри, Георгий, у меня к тебе еще такой вопрос. Ты, получается, прошел уже довольно интересный путь от колледжа до конкурсов и уже до реального трудоустройства. И, наверное, ты изнутри уже имеешь свое представление, как должно быть построено идеальное взаимодействие между студентами, конкурсантами и будущими работодателями. И ты сам говорил, что не все работодатели знают об этом движении, об этих конкурсах и так далее. Как должно быть идеально, в идеале, вот по твоему мнению?
Ну, для начала, во-первых, сам конкурс, да, когда идет подготовка, желательно, чтобы она частично хотя бы проходила на глазах у работодателя. Есть много людей, которые участвуют в организации, да, проектов. Допустим, в Перми есть главный офис R-Telecom Holding. В этом офисе есть очень много проект-менеджеров, главных инженеров и людей такого же уровня. У них много времени вот именно вот в этих маленьких рамочках, которые можно было бы посвятить, чтобы прийти сюда, посмотреть, что-то подметить. Ну, это опять инициатива же ведь. Инициативы среди таких людей нет. Но если бы она была, это бы повлияло. Потому что вот взаимодействие работников и студентов, оно, ну, сейчас оно необходимо на данный момент. Но это все зависит не от нас, студентов, да, допустим, и не от работников, а от людей, которые стоят чуть-чуть выше. Если бы договориться, то можно было бы какие-то вещи совместно проводить. Это было бы прекрасно.
Причем прекрасно было бы для всех.
Да.
И для работодателей, и для тех, кто только входит в профессию.
Да. Это, для них бы это было бы выгоднее. Ну, в долгосрочной перспективе, конечно, не сразу, но со временем, конечно, вот такие вещи они себя показывают.
Отлично.
Очень хорошо. Сегодня мы пообщались с многими людьми, послушали много мнений о конкурсах мастерства и хотелось бы, да, услышать мнение работодателей, но, к сожалению, так случилось, что не получили мы какой-то обратной связи.
Да, что удивительно, и предварительные договоренности были, но за буквально 10 минут до начала записи наши спикеры внезапно исчезали, пропадали, и под разными предлогами кто-то просто переставал выходить на связь. Все это, конечно, очень странно. Удивительно, почему мы не хотим делиться собственным мнением и чего мы в этом случае боимся или кого боимся. Это тоже не совсем понятно. Мы пытались взять большой комментарий у агентства WorldSkills Россия, но так получилось, что коллеги тоже в самый последний момент не смогли найти времени, возможности, сил, желания с нами пообщаться. Хотя сегодня мы об этом движении тоже довольно много говорили.
Ну да, это сегодняшний день и сегодняшний конкурс. И многим, я думаю, были бы они интересны, что там происходит, услышать мнение тех, кто там участвовал.
Ну, тем более в свете того, что часть наших респондентов сказали, что работодатели просто не в курсе об этом движении, насколько бы хорошим и замечательным оно не было. Остается часть вопросов, но я думаю, что исходя из тех ответов, которые дали сегодняшние наши участники, у вас сложится собственное мнение о конкурсах профессионального мастерства. И я надеюсь, что мы не ставим точку в этом вопросе и, возможно, к нему еще вернемся.